Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это Владислав Иноземцев, один из лучших российских, но, правда, уже не российских экономистов, один из немногих людей, чьи прогнозы оказались гораздо более верны, чем другие. Владислав Леонидович, здравствуйте вас. Очень приятно видеть.
Добрый день, очень приятно.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, ставить лайки. И, конечно, когда мы уговаривались поговорить, мы собирались говорить прежде всего о российской экономике и также о некоторых структурных проблемах. Но, естественно, после Крокус Сити Холла, Владислав Леонидович, я не могу не начать с этого вопроса, не совсем по вашему профилю, но, скажем так, не как к экономисту, а как к мыслителю, потому что я считаю, что вы значительно больше экономиста. Вот. И что вы об этом думаете? Ваши общие мысли?
Ну, слушайте, общие мысли, они такие, что это тот редкий теракт, который кремлевская власть вряд ли может использовать в своих целях, как это ни странно. Предыдущие происходили в основном в контексте такой магистральной борьбы Кремля с сепаратизмом и терроризмом в 2000-е годы. И мы прекрасно видели, как много власть извлекла из них пользы для установления марионеточных режимов на Северном Кавказе, для закручивания гаек внутри России, для отмены демократических норм и так далее. Мелкие теракты последних месяцев и лет, связанные там с убийством Дарьи Дугиной или Z-корреспондентов, они тоже, в общем, так или иначе включались или ложились на некую канву антиукраинской истерии. Вот то, что произошло в Крокусе Тихоле, это теракт, который выбивается полностью из всех магистральных направлений российской геополитики, да, в кавычках или без. И в этом отношении власть не очень понимает, что с ним делать. То есть угроза серьезна. Возможностей противостоять ей сейчас мало. Профессионализм спецслужб близок к нулю. И использовать это как для своих, к своей выгоде тоже тяжело. То есть, в принципе, вот мое ощущение, что это некое шоковое для власти явление, которое она, это может парадоксально сейчас звучит, но постарается как можно быстрее забыть. Вот такие у меня ощущения.
Нет, это не совсем парадоксально звучит. Я в прошлую субботу тоже высказывала предположение, что если там нет никаких подводных течений, то она действительно постарается это как можно скорее забыть, как, кстати, многие другие теракты. В этом смысле у меня еще одна уточняющая вещь. Это мы видели совершенно необыкновенные кадры, мягко говоря, когда публично, но не публично, но выкладывают в паблик, как человека режут ухо, выкладывают в паблик, как человека пытают, присоединив провода к гениталиям. И это просто результат расчеловечивания и результат того, что просто через 2 года войны люди так думают и хотят похвастаться. Или за этим стоят какие-то еще другие, более сложные мотивы, ну, например, доказать, что нет, ребята, мы тут не причастны, смотрите, как мы их пытаем.
Нет, я думаю, что это результат расчеловечивания, но единственное, что я бы, наверное, чуть скорректировал, это вашу фразу про 2 года войны, потому что вот эти две вещи, я думаю, связаны мало. То есть не столько война расчеловечивает россиян, сколько расчеловечивание россиян порождает войны. То есть процесс идет как бы сам по себе в своей внутренней логике. Власть долгие годы успешно пытается стравить между собой отдельные части общества, играет на самых низменных чувствах. Тот же самый закон, допустим, о декриминализации домашнего насилия, это, в общем-то, прямой путь к Гуччи и Пене. И в данном случае, конечно, все эти тренды идут не от где-то далеко идущей войны, а непосредственно от власти. Ну да, это общий тренд. И в данном случае власть просто, понимаете, она идет в рамках тренда. Власть не пытается как-то воспитывать и улучшать общество, она опускается до самых лучших образцов поведения, которые в этом обществе существуют. И это, собственно, оно и есть.
А насколько исламизм вообще является стратегической опасностью? Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вот смотрите, Путин воюет с Украиной. И тут мы переходим к главной, собственно, теме нашего разговора. Происходит гигантская убыль населения. Населения не хватает, рабочей силы не хватает. Соответственно, завозят людей в первую очередь из стран Средней Азии. Они находятся на положении рабов. А в конечном итоге мы знаем, что страны, которые завозили рабов, потом имели большие системные проблемы. Ну, даже, например, Соединенные Штаты Америки. Вот тут насколько системной может быть проблема?
Я бы в данном случае сказал, что она, конечно, может быть системной, но здесь нужно различать два уровня этой проблемы. Да? Одно дело, когда вы просто завозите работников. Есть прекрасные примеры стран, которые делают это в масштабах в разы превосходящих российские и не имеют никаких проблем от слова совсем. Самый классический пример – это Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. Есть другая проблема, когда вы пытаетесь рассказать самим себе некую сказку, что вот эти люди, я их рабами называть бы, конечно, не стал, но вот эти люди спасут вас демографически, обеспечат ваши геополитические амбиции и вот прочее. Это на уровне шизофрении с точки зрения адекватности происходящим событиям. Вот это, по-моему, в российской элите распространено очень давно. Оно распространено отнюдь не на уровне силовиков или конкретно Владимира Владимировича Путина. Это безумие поразило значительную часть российского, даже либерального истеблишмента. Я помню, как еще году в 2012-2013 на одной из московских экспертных площадок публичных мне пришлось спорить на эту тему с Алексеем Леонидовичем Кудриным, который утверждал вместе со своим центром стратегических разработок, что привозить мигрантов – это, вот так сказать, спасать Россию. Чисто экономически, я в данном случае не говорю с позиции национализма, но чисто экономически можно легко понять, что любое излишнее предложение рабочей силы является абсолютным, абсолютным препятствием какой-либо модернизации. Модернизация может возникнуть только в условиях отсутствия дефицита рабочей силы, как реакция на дефицит. Это вызывает технологический прогресс. Смотри, Японию 60-х годов. То, по какому пути идем мы, я сейчас опять-таки не обсуждаю вопрос о этнической проблеме, вопрос о национальной идентичности, но мы идем по пути самого простого решения текущих проблем, которые в итоге приведут к запусканию проблем гораздо более масштабных.
Владислав Леонидович, вот тут я хотела даже уточнить, потому что то, что вы сказали, настолько важно. Я тоже могу привести два примера. Один общеизвестный – это когда черная смерть и гигантская эпидемия чумы в Англии, собственно, и повысила стоимость труда и запустила в конечном итоге промышленную революцию. Другой пример менее известный. Дело в том, что, как это ни странно, в IV веке нашей эры, когда Римская империя кончила расширяться и прекратился бесконечный приток рабов, не все знают, но начала происходить довольно быстрая механизация Римской империи. Впервые в истории Римской империи у нее появились гигантские водяные мельницы, какие-то вот тут крупорушки, пилорезки, камнерезки, которые работали от воды, а не просто акведуки. Ну, потом все это благополучно накрылось с нашествием германцев и христианизацией, но, тем не менее, вот это прямо было на взлете и легко прослеживалось. И вот эту важную мысль мне бы хотелось, чтобы вы немножечко развили, что только в условиях дефицита труда и высокой стоимости думают, как этот труд наиболее рационально использовать.
Ну, слушайте, это есть пример гораздо более близкий, чем времена упадка Римской империи. Мы можем посмотреть на историю экономического развития Европы, а именно тот период, который во французской истории называется как «Трант-Глерез», «Славное 30-летие». Это был период, который оборвался в начале 70-х годов, на протяжении которого европейцы фактически не только восстановили свою экономику, но они обеспечили огромный прирост производительности труда, который сократил отставание Соединенных Штатов приблизительно от 3 до 6 раз по масштабу этого отставания. И, собственно говоря, на конце этого периода, где-то в рубеже 60-70-х годов, безработица в Германии была, простите, 1.5%, при том, что сейчас она там, по-моему, около 7%. И в целом по еврозоне там приближается к 10%. И это был период, когда число лиц, рожденных за пределами Европейского экономического сообщества, в ее населении составляло меньше 1%. В Соединенных Штатах таким же образом в середине 70-х годов количество жителей Соединенных Штатов, рожденных за пределами Соединенных Штатов, впервые, по-моему, единственный раз за последние 150 лет было меньше 5%. Вот, собственно говоря, последующие периоды в Европе, они не демонстрируют такого удающегося прогресса производительности. То есть речь идет о том как раз, что есть переизбыток рабочей силы, есть значительная миграция, и она есть и в Америке, и в Европе. И объективно видно, что масштабы темпа роста производительности, они упали за последние годы. Поэтому, опять-таки, я не говорю, что это абсолютно какой-то тупиковый путь развития. Нет, если общество способно интегрировать этих людей, если есть определенный отбор, если есть программы именно по интеграции, а не создание отдельных замкнутых сообществ, это другой вопрос. Но так или иначе, если мы начинаем ввозить людей по экономическим соображениям, это четкий индикатор того, что мы не способны обеспечить интенсивное развитие экономики, повышение эффективности. Это просто диагноз. А то, что делают российские власти, это именно тщательное, специальное стимулирование иммиграции, трудовой иммиграции в первую очередь.
А тогда можно ли сказать, что замедление экономического роста в Америке и Европе в значительной степени связано с вот этим вот гигантским, просто гигантским количеством мигрантов, которые, если работают, то, конечно, только на достаточно низовых работах. И, соответственно, то есть вот то замедление экономического роста, которое мы видим, объясняется не только развитием социальных программ, велфера и прочего, но впрямую является результатом гигантского притока дешевой, неквалифицированной, в том числе и рабочей силы.
Я бы так не сказал. Здесь все-таки более сложная ситуация. Понимаете, замедление темпов роста обусловлено огромным количеством причин, и самое важное, на мой взгляд, что оно не является однозначно отрицательным явлением. Я еще раз подчеркну, мой тезис заключался первоначально в том, что приток дешевой рабочей силы снижает темпы роста производительности. А рост производительности и рост ВВП – несколько разные показатели. Дело в том, что рост ВВП объективно будет снижаться просто по причине того, как экономика будет становиться более экологичной. Ведь если мы посмотрим на сами показатели ВВП, то очевидно, что производство одного джипа, который стоит там, 50-60 тысяч долларов и живет по 15 литров бензина на 100 километров, а производство трех микролитражек, которые имеют совокупное потребление бензина меньше, чем этот показатель, да, и потребление, и как бы и на них производство использует соответственно меньше ресурсов, будет означать, что ВВП там, где производится один большой джип, растет быстрее. Нужен такой рост – это большая проблема. Поэтому я думаю, что темп роста ВВП, в принципе, это не тот показатель, по которому, особенно лет через 10 или 15, нужно будет судить о успешности экономики того или иного общества. Но еще раз подчеркну, что избыток рабочей силы, он не является стимулирующим технологические инновации обстоятельствам ни в одной системе.
Ну, собственно, здесь мы переходим к главной теме нашего разговора. Это состояние российской экономики. И вот многие пророчили, в отличие от вас, скорый крах в начале войны. Никакого скорого краха не произошло. Недавно у нас была Наталья Зубаревич, которая, опираясь в основном, конечно, на данные официальной статистики, говорила, что вот эффект военного кейнсианства продолжает действовать. Зарплаты, ну, понятно, что есть проблемы с высокой инфляцией и так далее, но зарплаты у людей высокие, занятость большая, конкуренция на рынке труда с учетом того, что надо конкурировать с людьми, которые могут получить 1 000 000 рублей, записавшись на, как говорится, на СВО. Соответственно, конкуренция на рынке труда огромная, понятно, что и это не только зарплаты в оборонном секторе, плюс строительство как на Дальнем Востоке, так и в Ростове и, видимо, соответственно, в аннексированных регионах. И что вы скажете и об этой концепции, и об этой статистике?
Ну, а Наталья Васильевна – человек, который, в общем-то, одним из первых опомнился после начала войны, хотя я прекрасно помню ее призывы покупать доллар по 130 рублей, потому что скоро будет 200. Но так или иначе, я и Наталья Васильевна, по-моему, были людьми, которые достаточно быстро пришли, отправились от шока и стали выдавать довольно реалистичные прогнозы. И, по крайней мере, там осенью 22 года, и с тех пор я не вижу у нее каких-то серьезных ошибок в ее оценке ситуации. Ситуация действительно достаточно устойчивая. Я действительно тоже в первой неделе войны говорил, что она может развиваться по катастрофическому сценарию, но вот где-то с лета 22 года мне было понятно несколько вещей. Во-первых, то, что основой устойчивости...
Владислав Леонидович, можно я просто одну маленькую деталь добавлю? Да. Она действительно могла развиваться по катастрофическому сценарию. И это не то, что все пальцы в лужу, а просто такая возможность была совершенно реальной.
Возможность была совершенно реальна. Но я хочу сказать, что смотрите, допустим, на уровне мая 22, мая-июня 22 года было понятно уже несколько вещей. Первое, что усилиями финансовых властей финансовый кризис, девальвация, банковские коллапсы преодолены и допущены не будут. Второй момент, было понятно, что лежит в основе устойчивости российской экономики. Это не стабилизационные фонды, не какие-то государственные дотации, это частный бизнес. Частный бизнес, созданный в 90-е годы, который прекрасно понимает, насколько для него лично, для каждого предпринимателя важна его конкретная фирма, его конкретный бизнес, и этот бизнес выживал любыми средствами. Параллельный импорт, нелегальные поставки, изменение цепочек поставки, новые линии, цепочки сбыта и так далее, и так далее. Это то, чего не могло быть в советские времена. Вот я думаю, что большинство российских релоцировавшихся экспертов вкупе с их друзьями из Америки и Европы, они находятся в каком-то страшном самообмане, считая российскую экономику копией советской. Это абсолютно идиотский самообман, который витает над всей Россией, западной советологией и русистикой последние 20 лет. Из-за того, что в России основные банки государственные, и «Газпром», и «Роснефть» государства, не значит, что у нас есть плановая экономика. И это, еще раз, ключ к большинству ошибок. То есть мне казалось, что бизнес будет спасаться и спасет российскую экономику. С момента оглашения идеи потолка цен на нефть и европейского эмбарго, я считал, что это абсолютная чушь, которая никогда не может быть реализована. У меня была на эту тему статья в сентябре 22 года в «Новой газете». И, собственно говоря, это подтвердилось, потому что это чушь. Потому что невозможно убрать с мирового рынка 6 миллионов баррелей в сутки и считать, что нефть не будет 150. Да? А если понимать, что она будет 150, то значит, нужно санкции для формальности объявить, а на самом деле не выполнять, не соблюдать. Ну и многое другое. То есть сейчас я бы сказал так, что в 23-м году мы увидели некий абсолютно новый феномен, который вот сейчас мне интересно, будет ли дальше использоваться российской властью или нет. Феномен заключается в том, что впервые за все последние 20 лет, кроме там редкого случая первой половины 2010 года, российский бюджет был в глубоком минусе, достаточно глубоком минусе, а экономика была в достаточно большом плюсе. То есть, как мне кажется, в прошлом году российское руководство отошло на время от своей идеи маниакальной, существующей у Путина еще с начала 2000-х годов, что нужно жить посредством. Что нужно жить посредством, а еще если можно увеличивать накопление в кубышке. И накопления стали тратиться, государственный долг стал расти, и власти стали тратить деньги на оборонную промышленность, на развитие инфраструктуры. В регионах России сегодня огромное количество денег, не только в оккупированных областях, не только в районе Байкало-Амурской магистрали, да, а во многих других регионах тоже. То есть речь идет о том, что фактически власть начала проводить такую, как часто говорят, военно-кенсианскую политику, и она оказалась успешной. Вот удастся ли властям дальше хотя бы 2-3 года продолжать ее, большой вопрос. Потому что в стране огромное количество денег. Вот я несколько раз упоминал в своих статьях о том, что, допустим, в Соединенных Штатах, в стране очень либеральной, в стране очень потворствующей бизнесу, совокупная прибыль американской корпорации в отношении к ВВП по итогам 2023 года составляла 10,4%. Это доля бизнеса. 10,4%. Доля доходов трудящихся приблизительно 64%. В Российской Федерации в 2023 году доля доходов трудящихся составила 39,8%, а доля прибыли почти что 20%. Вот так хорошо живет российский бизнес в стране, где экономика якобы, по мнению многих наших экспертов, умирает. Это, мягко говоря...
Александр Леонидович, а можно... Потому что я не совсем поняла про долю прибыли и долю доходов ВВП. Тогда, если можно, просто на пальцах объясните, из чего ВВП состоит, да.
Оно состоит из прибыли. Если в российской статистике есть так называемый показатель сольдированного результата предприятия и организации соответствующий год. Это прибыль минус убытки. То есть в каждой компании, которая свой год с прибылью показывает, прибыль платит не налоги. Вот совокупная прибыль российских компаний, то есть то, что они заработали сверх своей себестоимости, в прошлом году составила 20% ВВП. То есть каждый пятый рубль ВВП вложился в карман предпринимательского класса как прибыль. В Америке этот показатель стоит вдвое меньше.
То есть, в Европе?
Российский бизнес 7-8%. То есть российский бизнес живет лучше, чем бизнес в любой успешной, западной, законопослушной, либеральной стране. Поэтому в России очень много денег, которые можно использовать для займов, допустим, федерального бюджета, финансируя его в долг. Об этом можно не бояться, можно обсудить кучу разных возможностей, как это делается. Ну, допустим, да, даже если вы хотите привлечь деньги на рыночных абсолютных условиях, допустим, выпустить облигации федерального займа под 16%, даже под 17%, совершенно не значит, что правительство будет платить бешеные доходы 17%, да, и перенапрягать бюджет. Потому что можно договориться с крупными банками, они выкупят ваши облигации под доходность 17%, на следующий день перезаложат их в Центральный банк Российской Федерации под ключевую ставку 16%. Центральный банк получит от Минфина 16% годовых доходов, и по статье 26 закона о Центральном банке на следующий год 3/4 этой суммы отдаст бюджет. Тем самым получится, что реальная стоимость заимствования не 16%, а 5% в лучшем случае. Существенно ниже инфляции. То есть финансировать бюджет через увеличение государственного долга не составляет никакой проблемы. На счетах российских граждан в банках находится 44 триллиона рублей, не считая деньги на счетах эскроу под жилищные сделки. 44 триллиона. Дефицит федерального бюджета за прошлый год составил 3,24 триллиона. То есть, в принципе, можно 12 лет, даже больше, финансировать дефицит только за счет займов у граждан. Соответственно, еще раз повторю, если, то есть, нет никаких проблем осуществлять долговое финансирование бюджета в нынешних объемах, ну, как минимум 3-5 лет. При этом, забирая деньги, которые бессмысленно лежат сейчас на счетах, вы будете направлять их в военную промышленность, вы будете направлять на стройку, это будет создавать эффект мультипликатора, в других отраслях экономика будет расти. Не говоря о том, что вы будете платить военным, выплачивать громовые, и это будет увеличивать доход населения. То есть, в принципе, модель на несколько лет, она идет Путину в руки. Вот сейчас самый важный для меня лично, да, как экономиста, вопрос заключается в том, воспользуется ли Кремль такой возможностью, или он начнет снова экономить и снова пытаться крохоборствовать с точки зрения того, чтобы бюджет был бездефицитным. То, что Путин заявил в послании Федеральному собранию относительно повышения налогов, говорит о втором варианте. На мой взгляд, это будет ошибка. Но он весьма вероятен. И власти снова начнут повышать налоги, налог на прибыль, налог... Это все можно сделать. Это не катастрофа для бизнеса вообще. Налог на доходы. И опять-таки стремиться к тому, чтобы бюджет выполнялся, ну, как бы сводился без особого дефицита. Это может немножко уменьшить темп роста, на мой взгляд. Но в любом случае экономика остается пока достаточно прочной.
А у меня даже родился абсолютно юридический вопрос. Грубо говоря, представим себе, бизнесмен сейчас собирается делать бизнес в России, ну, какой-то не связанный с государством, пирожки печь. Вычтем также тот риск, ну, потом мы его вернем, но вычтем также тот риск, что к нему придут силовики и бизнес заберут. И аналогичная у него идея, что он то же самое может сделать в Европе. Где он получит больше денег и где ему будет легче?
Ну, слушайте, здесь сложно сказать. Если речь идет о каком-то очень типовом бизнесе, который работает на конечный рынок, на потребительский рынок, то я думаю, что в России сегодня, конечно, будет всяко легче. Потому что есть многочисленные случаи того, как, например, наши компьютерщики, да, айтишники, сбежавшие от мобилизации и переехавшие, допустим, в Грузию, в Казахстан, поставили своей целью уехать, например, в Германию. Вот, радостно туда прибыли и снова покинули эту чудесную страну после первой же налоговых требований. Потому что действительно Европа для бизнеса довольно тяжелая территория. Она требует больших затрат на вход в этот бизнес. И, в общем-то, ну, достаточно хорошего знания местной специфики. Я не говорю, что это невозможно делать бизнес в Европе. Нет, возможно, конечно. Но в любом случае, я думаю, что для тех примеров, которые вы обозначили, Россия, конечно, сегодня очень хороший момент. Я помню, что даже та же самая Наталья Васильевна говорила в вашей программе, что бизнес общепита вырос в Ростовской области на 80% год к году. И в целом по России вот такого рода отрасли, работающие на конечный конкурентный рынок, чувствуют себя очень неплохо. Потому что спрос поддерживается на довольно высоком уровне. И еще раз подчеркну, понимаете, конечно, российская экономика имеет сейчас один колоссальный изъян. Она не может развиваться. Вот это самый фундаментальный момент. Дело в том, что санкции поставили страну в зависимость от тех экономических игроков на мировом уровне, которые сами являются глубоко вторичными, в первую очередь Китай. И изначально, причем эти вторичные экономики, они никогда никуда не инвестируют, кроме как, допустим, в производство полезных ископаемых, которые им самим нужны. Это китайская модель, она существует от Российской Арктики до Австралии и Африки, и Латинской Америки. То есть западные страны, почему были столь выгодными партнерами для Российской Федерации на протяжении последних 20 лет, потому что они достаточно активно делились с россиянами технологиями и инвестициями. Порядка 78% всех инвестиций, которые приходили в Российскую Федерацию, приходили из стран Европейского Союза и Северной Америки. Но остальные там из офшорных зон в основном через репатриацию российских капиталов. То есть и опять-таки все эти инвестиционно емкие и капиталоемкие отрасли однозначно встали. У нас встало автомобилестроение, мы можем производить только якобы москвичи, приделывая шильдики китайским машинам. Мы не произвели ни одного пассажирского самолета за 23 год, и вряд ли произведем еще в ближайшее время. И это все надолго. И китайцы не будут восстанавливать автопром. Они не будут делать нам самолеты. Просто потому, что они будут делать их сами и продавать нам в любых количествах. То есть вот в этом отношении, мне кажется, что Россия остановилась в своем развитии настолько, насколько Путин остановился в своем месте жительства в Кремле. А количественно, да, показатели будут неплохими. Импорт может обеспечивать потребительский рынок, а бизнес будет продолжать делать пирожки, как вы сказали, там, варить кофе, пока не сдохнут итальянские машины и так далее. Это все будет работать.
Тогда у меня абсолютно безумный вопрос. Мы все знаем на него ответ, но мне просто интересно, чтобы вы объяснили механизм. Кстати говоря, про 80% общепита в рост Ростовской области. Мы понимаем, кто там ест в этом общепите.
Конечно.
Это вот, опять же, вспоминая ту самую Римскую империю, где в приграничных областях к IV веку просто вот все работало на армию. Включая, я думаю, местный общепит. Я думаю, там вообще 90 было процентов. Не то, что 80, а 90, потому что других денег в приграничных областях, кроме как у лимитанов, просто не было. Так вот, вопрос такой, совершенно фантастический. Вот обычно, когда наблюдаются такого рода возможности финансовые в такую страну, ну, где-нибудь в 19 веке, прям начинали ехать, например, вот Америка была таким раем. Как-то вот не едут, скажем так, в Россию из Франции. Почему? Делать бизнес.
Ну, слушайте, нет, это вопрос, он совершенно не сумасшедший, вопрос ищет о следующем. Дело в том, что на сегодняшний день в той же самой Европе, если мы говорим о Европе, ну, в Америке, в общем, значительно имеет тоже, но в Европе существует однозначная доминанта комфорта над риском. И это совершенно очевидный момент. И если у вас есть необходимость минимального риска на одной чаше весов, а на другой чаше весов комфорт, то вы никогда не выберете риск. И, собственно, это европейская модель, которая десятилетиями подталкивает граждан к такому выбору. Зачем ехать в Россию? Чтобы что заработать? Понимаете? Ведь, да, конечно, если у вас в прошлом году продавалось там 5000 пирожков, а сегодня вы продаете 8, то это замечательно, и вы, получая прибыль с этого бизнеса, наверное, очень рады. Но надо понимать масштаб этой прибыли в каждом конкретном случае. И я абсолютно убежден в том, что масштаб прибыли в России на продаже пирожков, он несопоставим с масштабом ежедневной и ежегодной постоянной прибыли на какой-нибудь парижской круассантерии. То есть от добра добра не ищут, как говорится. Россия привлекательна, мы знаем для кого, для товарищей из Таджикистана и Киргизии. Это действительно важное направление. Наверное, оттуда сюда едут и будут ехать. Но опять-таки, для стран, где хоть чуть-чуть решены экономические проблемы и мотивация людей стала другой, надеяться на серьезную миграцию невозможно. Ее не было даже в лучшие годы. Да, приезжали там шефы в московские рестораны, приезжали крупные специалисты в финансовые бутики, российские банки. Но какой был масштабный переток работников из Европы в Россию? Да никакого. Понимаете, если сравните, допустим, с 18 веком, то здесь, ну, и сравнивать-то ничего. В 18 веке третий офицерский корпус русской армии был иностранцами, а сейчас, естественно, ничего подобного здесь и помыслить невозможно.
А тогда просто дело не в том, это на первый взгляд странные вопросы, но они позволяют обнаружить некоторые очень важные механизмы, вот в том числе о которых вы
Ну,
говорите.
конечно.
А хорошо, вот в Россию мы знаем, едут из стран бывшего СНГ. А почему при таких вкусных прибылях не едут, условно говоря, китайцы или индусы? Или едут? Или у них еще лучше?
Слушайте, мне сложно сказать. Я не знаю вопросов, особенно тонких, с миграцией. Индусы едут, знаете, люди, которые получают наименьшее количество доходов, готовы работать фактически на новой работе, Индия, Пакистан, они в основном мигрируют в направлении Объединенных Арабских Эмиратов и в целом богатых арабских стран. Кувейт, Катар, Саудовская Аравия — это вот основные направления движения людей из этих стран. Возможно, это что-то культурное, возможно, это какие-то гарантии, которые там обеспечиваются. Я не знаю о какой-то масштабной миграции индийцев в Российскую Федерацию. Китайцы здесь, как бы сказать, опять, я могу ошибаться, я небольшой специалист по трудовой миграции из азиатских стран, но у меня складывается впечатление, что китайские диаспоры образовались вовне Китая еще во времена коммунистического Китая в основном. Это касается и Малайзии, и Индонезии. Мы помним бунты антикитайские конца 90-х годов, во время кризиса, китайский комьюнити в Соединенных Штатах. Это тоже, в общем, тот период. Именно комьюнити на уровне Чайна-таунов. Нынешняя китайская миграция – это миграция за знаниями, в первую очередь. Количество китайцев, учащихся в американских университетах, огромное, измеряется десятками тысяч. То же самое касается Европы. Сейчас, если китайцы уезжают за границу, они уезжают делать бизнес или учиться деланию бизнеса. Ну, в России понятно, что учиться абсолютно нечему. Поэтому я думаю, что вот китайские гастарбайтеры – это как бы вещь, которая на сегодняшний день в мире не существует. Поэтому здесь тоже не надо удивляться, что их мало в России. Я думаю, если поставить целью увеличить миграцию из Пакистана, добиться этого будет не очень сложно. Но, видимо,
Но
здесь
зачем?
товарищи понимают, да, что это уж совсем запредельный риск.
Вот та экономическая относительное, но процветание, о котором вы говорите, это, с вашей точки зрения, так сложились обстоятельства, или вот те самые системные либералы, которых Путин всегда держал в правительстве, это их удачные решения?
Смотрите, я уже говорю, что это, с одной стороны, удачное решение системных либералов, а с другой стороны, это не менее удачное решение просто рыночного частного бизнеса. То есть на самом деле Запад, проведя, мягко скажем, не всегда в условиях большого восторга россиян реформы 90-х годов, он создал, может быть, не такого мощного экономического врага для себя, как он создал в лице Китая, потому что китайское экономическое чудо тоже было порождено во многом Западом, политикой после азиатского финансового кризиса, принятием Китая, на мой взгляд, совершенно безосновательным ВТО в 2002 году и многое другое. Запад потрудился там на славу, создал себе потрясающую гамку. А что касается России, то здесь, конечно, менее драматическая ситуация в экономической сфере. Но так или иначе, внедрив западные экономические принципы, Россия, собственно, перестала быть тем Советским Союзом, который, наверное, при таком ударе все-таки бы, если бы это был Советский Союз образца конца брежневских времен, наверное, бы действительно не выдержал такого удара. А нынешняя реформированная система его выдержала. И для меня самая большая загадка, почему Запад не понимает, что он борется с некой реинкарнацией самого себя. И вопрос не только в Набиуллиной, вопрос в десятках тысяч предпринимателей, которые работают на себя, но через себя на поддержку этого режима. Я несколько раз пытался высказывать в своих публикациях тезис, который, на мой взгляд, не прошибает российскую оппозицию. Когда люди удивляются, почему, собственно, режим не рушится, то у меня самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что в случае обрушения нынешнего путинского режима число людей, как бы, которые на этом потеряют, десятки раз, сотни раз больше числа тех, кто на этом выиграет. И этого никто не хочет видеть. Но большинство россиян, не только бабушки, получающие пенсию, а большинство россиян, даже работящих, успешных, включенных в свой бизнес, они с ужасом думают о том, что эта система может рухнуть. Потому что та стабильность, которую Путин создал, она приносит свои выгоды огромному большинству россиян. И это люди прекрасно понимают. И никакие YouTube-каналы не переубедят их в том, что они видят каждый день на своем собственном опыте. Поэтому вот этот момент, я еще раз говорю, он не учитывается. Экономика гораздо консервативнее политики. И люди живут в экономике, а не в политике. Их невозможность повлиять на результаты президентских выборов волнует народ, ну, в предпоследнюю очередь, на мой взгляд. Большинство народа.
Нет, это я как раз очень хорошо понимаю, потому что надо быть осторожными с тем, что просишь. И я думаю, тут может быть еще очень простой фактор, что в 90-х годах российское население, и не только российское, видело, что такое значит распад государства. Вот распался Советский Союз, и вдруг оказалось, что вроде бы не очень хорошее было государство, мы только что обсуждали его недостатки, но просто сам факт исчезновения государства, и что, я не знаю, ты предприниматель, и тебе нету мента, к которому ты можешь пойти за защитой. И вообще все развалилось, а он был настолько ошеломляющим и привел к таким печальным последствиям, что в последнее время я вот о чем задумываюсь. А скажите, с вашей точки зрения, вообще распад СССР был положительным явлением? Нет, я понимаю, что, так сказать, вот Китай не распался, грубо говоря. Коммунистическая партия осталась у власти. Они смогли все реформировать без того, что пережили, собственно, практически все страны бывшего Советского Союза в 90-х годах. А вот нельзя ли было как-то без распада? Или это было исторически неизбежно, и все, что нам говорят, и вот все к лучшему?
Смотрите, тема очень большая. Здесь завязаны два момента. Первый момент, вы сказали про Китай. Я не думаю, что успешность Китая обусловлена только тем, что там осталась у власти коммунистическая партия. Мы не знаем, что могло бы быть, если бы она не осталась у власти, да, и если Китай стал больше менее демократической страной. Но Китай – это мононациональное государство. И Китай – это, в общем-то, nation state. А Советский Союз таким государством не был. И его распад, в общем-то, я трактую как распад последней колониальной Европейской империи, который был предопределен в логике распада Европейской империи и задержался на, ну, больше, чем на 25, ну, реально на 30 лет, если сравнивать с португальской или французской колониальными империями, которые распались самыми последними. То есть перспектив удержания этой страны в том виде, в каком она встретила перестройку или в какой перестройку его встретила, было невозможно. Более того, я хочу сказать, что я могу, конечно, ошибаться, но мое личное впечатление, я тогда был студентом МГУ, когда все эти события происходили, аспирантом, и общался, соответственно, в такой среде. Может быть, она не была срезом советского общества, но даже в той среде, в которой я общался, я не видел никаких переживаний и никакого расстройства по поводу того, что, допустим, Кавказ и Средняя Азия покинули нашу замечательную страну. Все были убеждены в том, что это абсолютно бессмысленно с экономической точки зрения, культурно чужды нам регионы. И чем дальше они уйдут, тем лучше у нас будут дела. Вот на этом этапе, я бы сказал, возникло ощущение, что строится украинское национальное государство, русское национальное, российское национальное государство, казахское. И они все могут через какое-то время стать успешными национальными государствами. И проблема России заключается не в том, что она отдала свои колонии, а в том, что, допустим, Франция или Испания, или Германия начали свою колониальную экспансию. Испания начала там в конце 15 века, Германия начала в конце 19 века. Но перед тем, как начать, они стали едиными национальными государствами. Какой России не была никогда, то бишь Московия, которая начала свою имперскую экспансию, не будучи нацией. И поэтому она не смогла создать в 90-е годы ничего подобного национальному государству. Она подменила национальное государство империи и снова попыталась в очередной раз ее воссоздать. На этот раз бесполезно. Вот, собственно, это и есть трагедия России. Она заключается в том, что Россия не стала национальным русским государством в 90-е годы. И не став таковым, да, она снова превратилась в империю. И она будет обламывать все зубы до тех пор, пока она не поймет, что оно должно таким национальным государством стать. И это, кстати, тоже вопрос к нашей оппозиции, потому что тема русского национального государства, вообще русской нации, это тема, которая меньше всего поднимается в нашей оппозиции и больше всего поднималась Путиным. И, собственно, оседлав эту тему, он создал свою диктатуру. И никогда не обращаясь к этой теме, оппозиция остается абсолютным набором маргиналов и будет оставаться, пока она эту тему не сможет из-под Путина вынуть.
А почему она не вынимает эту тему из-под Путина?
Потому что она убеждена в исторической ущербности русского народа. И на этом строит и поддержку Украины во многом, и в целом отношение к населению как к быдлу. Это то, с чего наша оппозиция начала, когда еще была властью. Это то, как она строила свои реформы 90-го года. Если бы она не относилась к населению как к быдлу, она не строила бы их так. К сожалению, это такой, я бы сказал, исходный признак российской либеральной оппозиции.
Возвращаясь к частной инициативе, которая вот просто как смола заполняет все дырки в этом корабле, и корабль экономики держится на плаву. Я бы хотела конкретно поговорить о двух вещах, нефти и газе, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлый раз мы когда-то обсуждали о том, как именно частная инициатива по продаже нефти просто действительно создали флот, заполнили все дырки, обошли все санкции. Что-нибудь изменилось? Вот что вы можете сказать по поводу системы торговли нефтью?
Я думаю, что у нас есть люди, которые гораздо лучше это понимают, чем я. Но я бы здесь вот как раз был бы осторожен в отношении частного бизнеса. А торговля нефтью – это очень сложный механизм. И здесь, безусловно, сложились и соединились интересы и частных инвесторов, и государственной структуры. У нас транспортировка нефти, в общем-то, ей занимается по России компания «Транснефть», которая чисто государственная и крайне близкая к Кремлю. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что частный бизнес вот взял и решил эту проблему на один щелчок. Скорее всего, частный бизнес решил все, что касается импорта, но в гораздо меньшей мере того, что касается экспорта, потому что, например, мы прекрасно видим ситуацию с Северо-Западом, где, допустим, лесная промышленность умирает, потому что она была зациклена на импорт в Европу, на экспорт в Европу, а на сегодняшний день для экспорта, допустим, в Китай нужны гигантские дотации со стороны железной дороги, которые получить невозможно. То есть в данном случае частный бизнес на экспортном направлении решает далеко не все. Скорее наоборот, на импортном он решает очень много. Что касается танкерного флота, действительно, Россия пошла по очень правильному взят пути. Она исходила из того, или ее руководство, я не знаю, кто принимал конкретно эти решения, но она исходила из того, что в мире существует постоянный устойчивый спрос на нефть. А биржевые товары будут продаваться всегда, вопрос цены. Если вы можете обеспечить дисконт и доставку, то проблем со сбытом у вас никогда не будет. И тот же самый ценовой потолок, который европейцы пытались внедрить в 2022 году, в начале 2023, он был ориентирован в первую очередь на действия через страховые и транспортные компании. И стало абсолютно понятно даже тогда, что каким-то образом обход этих ограничений должен предполагать создание своей собственной транспортной инфраструктуры. Вот это и породило теневой флот. Я убежден, что он не мог быть скуплен чисто частным бизнесом. Это была очень крупная государственная программа по созданию этого альтернативного источника. Насколько он действует сейчас? Да, мы видим, что появляются многочисленные вторичные санкции. Есть ограничения по использованию этих кораблей, от их приема отказывается уже Индия. С этими компаниями начинают прерывать отношения финансовые в Китае. Проблем много. Я вполне допускаю, что они могут ужесточиться, усложниться эти проблемы в ближайшее время, если США и Европа будут упорствовать и продвигать дальше вот это направление вторичных санкций. Но так или иначе, еще раз повторю, полного перекрытия экспорта российской нефти в планах Запада, на мой взгляд, на сегодняшний день нет. И даже обеспокоенность. Мы не можем знать, точно были ли эти окрики из Вашингтона в отношении Киева о прекращении бомбежек российских нефтеперерабатывающих заводов. Но если они были, то они ложатся очень четко в линию Запада, чтобы Россия имела проблемы с экспортом нефти, но чтобы он не прекращался полностью.
Вот это как раз очень характерно то, что вы говорите о частном бизнесе, если сравнить это с нефть, с газом. Потому что мы совсем недавно это обсуждали с Михаилом Крутихиным, что газ в той ситуации, когда это «Газпром», просто сам отстрелил себе трубу и сам перекрыл себе выезд в Европу, потому что это было решение Путина, и потому что это были политические решения. При этом, как я понимаю, LNG, тот же самый «Новатэк», чувствует себя прекрасно.
Как сказать? Потому что здесь есть другие чудеса. Дело в том, что он чувствовал себя неплохо до последнего времени, но тут Соединенные Штаты, на мой взгляд, начали, как сказать, почувствовали экономический эффект санкционной политики и поняли, что если уж Европа так хорошо подсела на американский газ жиженный, то совершенно не стоит допускать участие российских игроков на этом рынке. И были введены, мы помним, в конце января, по-моему, санкции против Arctic LNG 2, в которых американцы не имеют никакого бизнеса. Это предприятие должно было экспортировать газ именно в Европу. Оно работало с крупнейшими европейскими поставщиками оборудования, в том числе с Total. Там есть доля Total в их бизнесе. И вот санкции, которые были введены против Arctic LNG, в общем-то, я думаю, сделают перспективы жиженного природного газа не такими блестящими, как вы описали. Потому что, опять я повторяю, большие проекты «Новатэка» были однозначно ориентированы на европейский рынок. Даже те танкеры легкого ледового класса, которые были закуплены, они были ориентированы на то, чтобы ходить из Ямала до Кольского полуострова и дальше в Европу, но никак не в Китай через замерзшие льды Карского моря. Поэтому я думаю, что получше LNG под большим вопросом.
Главные опасности, которые угрожают вот в этом сейчас российской экономике?
Я думаю, что на самом деле сейчас таких смертельных опасностей нет. Серьезные угрозы внешние, если говорить о внешних угрозах, то это, возможно, попытки действительно торпедировать рынок нефти, пока не серьезно подорвать, и попытки, наконец, ограничить возможности России в финансовых операциях с незападными странами. То есть, если действительно китайские банки, индийские банки, турецкие банки будут сокращать объем своих операций с Россией, будут усложнять их, конечно, можно найти альтернативу. Да? Есть там исламский банкинг, передача денег неформально, есть черные совсем теневые сектора крипторынка и так далее. Но так или иначе, подрыв легального банковского бизнеса для европейских компаний будет серьезным ударом. Я думаю, что на внешнем контуре рынок нефти и рынок финансовых услуг – это два уязвимых места российской экспортно-импортных операций. Что касается внутренней ситуации в России, то я думаю, что пока наиболее серьезной проблемой остается инфляция, потому что государство будет продолжать наращивать расходы, и это будет так устойчиво толкать цены вверх. Мы видим в последние месяцы достаточно серьезные скачки на ряде рынков, ну, например, на рынке авиабилетов на внутренний перелет. Это где-то 30% роста за последние 3 месяца. И я подозреваю, что будут еще такие уже рода прорывы, которые будут более существенны, чем цены на яйца, которые обсуждались там в прошлом ноябре и декабре. Поэтому инфляция на внутреннем рынке, сбыт и банковские операции на внешнем. Вот это, я думаю, на этот год основное меню проблем.
А процентные ставки? Потому что у меня возникает ощущение, что у России складываются, грубо говоря, два контура экономики. Есть все, что имеет отношение к производству оружия, что легко накачивается бюджетными деньгами и, соответственно, вот является главным драйвером военного кейнсианства. А есть зато вот тот самый мужик, который производит булочки, и он побежал в банк за кредитом, потому что у него хорошо идут булочки, ему надо расшириться, так это здорово, сейчас он построит еще один заводик. И тут он понимает, что как раз из-за военного кейнсианства и государственных денег ставки-то задрались вверх, и он может инвестировать только те деньги, которые он приобрел в результате печения булочек. А это, как известно, экономически, стратегически, это очень печальная вещь, если у тебя нет финансовых рынков.
Ну, это печальная вещь, но, понимаете, я бы здесь отметил, что в, допустим, той же самой Европе...
Видите, я правильно понимаю механизм? Может быть, я что-то не так описала?
Я думаю, что вы понимаете его правильно с точки зрения некой довольно абстрактной модели. Да, конечно, в некоторых бизнесах кредитные ресурсы абсолютно необходимы. Но как раз мне кажется, что в России наиболее успешно живут те бизнесы, где это не так нужно. То есть, вот, например, кредитные ставки высокие, они серьезным образом влияют, например, на стройку. Если бы здесь не было серьезных государственных вложений или поддержки льготной ипотеки, которую очередной раз подлили, то, конечно, стройка бы должна была накрыться еще в прошлом году. Но она продолжала расти. Вот это та ситуация, в которой государство компенсирует высокую процентную ставку. Допустим, в тех же самых оборонных отраслях, металлургии, производстве минеральных удобрений, даже нынешняя ставка вполне, скажем так, приемлема, потому что цены в этих секторах находятся на высоком уровне. Для, допустим, строительства новой гостиницы, для выпечки булочек, для какого-то среднего бизнеса, да, это очень сложно, это ставки запретительные, но как раз вот такого рода конкурентные бизнесы в России берут кредиты редко. Доля кредита в инвестиции в России приблизительно в 2,5 раза ниже, чем в среднем европейском экономике, меньше 40% против 80%. Поэтому я думаю, что вот именно поэтому высокая ставка, она, скажем так, пока экономику не убивает. Она не делает ее лучше, да, там, не, помните, все, что нас не убивает, делает.
Она просто существует параллельно, она какой-то виртуальный...
Сильнее она не делает, но, да, она существует, скажем так, может быть, через год или два, это будут иметь очень серьезные последствия. Но еще раз повторю, пока я предполагаю, что Центральный банк вынужден будет эту ставку снижать. Потому что, смотрите, Россия сейчас является, по-моему, вторым, занимает второе место в мире по величине реальной процентной ставки. То есть это ставка номинальная за вычетом инфляции. И эти ставки сегодня очень высоки. Да, может быть, инфляция не 7%, она может быть 9 или 10%, но она не 16%. Поэтому любой предприниматель не может за счет инфляционного повышения цен на свои товары компенсировать кредитные затраты, кредитные издержки. Поэтому, да, удерживать ставку на столь высоком уровне при сохранении экономического роста невозможно. Но так или иначе, еще раз подчеркну, логика немецкого и французского предпринимателя о том, что как же мы могли бы выжить при таких цифрах, она в России не вполне применима.
Стратегия Путина в Украине. Что он сейчас хочет и сможет ли он этого добиться, с вашей точки зрения?
Вы знаете, мне кажется, что у Путина нет стратегии. У него есть какая-то ситуативное планирование. И я думаю, что сегодня она не выходит за пределы ноября 2024 года. Дело в том, что, понимаете, я бы сказал так, что на сегодняшний день Путин может вести такую войну довольно долго. Да, ему, скорее всего, потребуется дополнительная мобилизация. Я много раз выступал в прессе прошлое летом и осенью, говоря, что мобилизации не будет, когда все кричали, что она начнется вот уже в сентябре. Но тогда было более-менее понятно, даже не потому, что приближались президентские так называемые выборы, но потому что действительно народу вербовалось в армии довольно много, война была в таком состоянии позиционном, и потребности особых увеличивать нажим не было. Сейчас, судя по всему, у Кремля есть планы захвата Харькова, есть планы движения к Днепру по Большому фронту, ввиду того, что Запад фактически приостановил Украине помощь. В этот момент в Москве кажется, что это такой шанс, окно возможностей. И я вполне допускаю, что будет новая мобилизация, пусть и ограниченная, и Кремль попытается до осени этого года добиться каких-то тактических, серьезных тактических изменений в свою пользу. Дальше же все будет зависеть, конечно, от позиции Трампа, потому что я так понимаю, что в случае более жесткой позиции Запада, конечно, Путин вынужден будет остановиться. А он вполне удовлетворится теми захватами, которые он уже сделал. Это можно более чем успешно объявить победой. И, в принципе, если ему гарантируют, да, что даже без признания этих территорий, но, по крайней мере, его не будут на них трогать, и конфликт затихнет, опять-таки, повторю, пусть даже без всякого формального признания его захватов, то, я думаю, на этом этапе он удовлетворится. Захватить Украину до Львова, как требует Медведев, конечно, невозможно. Уйти обратно на границы 91-го года тоже нельзя. То есть я думаю, что Путин хочет просто, чтобы кто-то дал ему гарантии о том, что вот нынешний статус-кво может сохраниться. Если эти гарантии придут, то он довольно быстро успокоится. Конечно, не навсегда. Это будет только временная передышка. Он снова будет накачивать военно-промышленный комплекс заказами, увеличивать армию, готовиться к новым каким-то своим геройствам. Но так или иначе, на каком-то этапе, на какое-то время это остановится.
А стратегия Соединенных Штатов относительно России. Что они хотят? Я понимаю, что они не самые главные, ну, как это сказать, не они решают. Неправильно я хочу сформулировать. Короче говоря, стратегия Соединенных Штатов относительно России, потому что мне кажется, что больше всего они боятся превращения России в Веймарскую республику и тотального поражения.
А как Россия может сейчас превратиться в Веймарскую республику? Веймарскую республику, мы помним, как была создана. Она была создана, когда войска союзников фактически стояли на границе Германии, когда германская промышленность была в руинах, и фактически уже, по сути дела, я не помню деталей, но мне казалось, что подписывали это соглашение в Кампейне уже не кайзеровские руководители. То есть в Веймарской республике в России нет оснований предполагать, режим прочен. На никакой революционной ситуации нет. никакой перспективы гражданской войны тоже не предвидится. Поэтому я бы, как бы сказать, не думаю, что американцам нужно этого бояться. Да? Американцам, опять, я не советчик. Да? Пусть американские граждане советуют своему правительству, что им делать, и вдаются в дискуссии. Я считаю, что стратегию Америки...
Стратегия администрации Байдена.
Нет, ее нет. Она прекрасно выражена во многих его выступлениях, заключаясь в том, мы будем помогать Украине, насколько только возможно. Ну, помогайте, и что? Понимаете, вот смотрите, ведь когда случилась Вторая мировая война, вот что меня очень удивляет в президенте Байдене, да? Он умудряется иногда, так сказать, использовать для какой-то доходчивости своих положений вещи, которые как раз показывают его глубокую неадекватность. Например, да, вот последнее свое выступление о положении страны, со стороны State of the Union Address, которое было буквально несколько недель назад, он начал с упоминания аналогичного послания президента Рузвельта, которое было произнесено в январе 1941 года. Вот в 1941 году, когда Америка не была в войне, а когда война полыхала где-то далеко в Европе, как сейчас, президент Рузвельт сказал, что война придет Америке, в Америку, Америка не может остаться в стране, и главной задачей является создание антигитлеровской коалиции. Это было подтверждено впоследствии в 1942 году в Атлантической харте. Соответственно, никакой антипутинской коалиции нет речи. Америка в 1941 году, еще не вступая в войну, не говорила о том, что необходимо защищать там территорию Франции и не допускать высадки нацистов в Великобритании. Речь шла об антигитлеровской коалиции. Она была создана, и она успешно победила нацизм и уничтожила гитлеровскую Германию. А сейчас никто не ставит цели, выходящие за пределы защиты территориальной целостности Украины. От обороны войны не выигрываются в широком смысле и надолго. Поэтому стратегии нет. Есть тактика сдерживания. А раньше она была, так сказать, тактикой сдерживания в рядах холодной войны. А ныне она во времена чуть более горячей войны. Но это тактика сдерживания. Она осталась такой же.
А стратегия Европы существует? Вот сейчас происходят там большие какие-то изменения, президент Макрон что-то говорит. Это просто потому, что европейцы видят, что Соединенные Штаты вычитаются из уравнения? Или да, есть какие-то подвижки в стратегии?
Знаете, стратегия, на мой взгляд, является неким набором действий или доктриной, которая создается в расчете на будущие события и на будущий вызов. Стратегия не создается в качестве реакции. Вот, допустим, ну или, по крайней мере, это некая очень отдаленная вещь. То есть, например, допустим, стратегия строительства Европейского Союза. Да, это была реакция на закончившиеся события в виде Второй мировой войны. И она создавалась для того, чтобы превратить Европу в континент мира, в серьезную экономическую силу и в целом для того, чтобы предотвратить все возможности конфликтов между европейскими народами. Это было реализовано. Да? Стратегия, допустим, создания единой европейской валюты обсуждалась десятилетиями и была реализована не потому, что Европа бы рухнула без таковой валюты. Да? Она была реализована для того, чтобы еще больше сплотить европейской экономики, еще сильнее увеличить торговлю между ними и, соответственно, уменьшить финансовые транзакции, финансовые издержки транзакционные между европейскими странами. Это был взгляд вперед. Вся деятельность европейских стран в отношении Путина Владимира Владимировича и его экзерсисов была чистой реакцией. Начиная с Грузии, когда там мотался господин Саркози предлагать мирные переговоры, с Крыма, нормандские процессы, все такое прочее. На него только реагировали. Никогда у Европы не было стратегии в отношении России. Почему я это утверждаю, я могу сказать очень просто. У Европы не было ни одного партнера. Даже Турция. Сложный партнер для Европейского Союза. Но даже Турция всегда обсуждалась в рамках общеевропейской стратегии. То есть она имела переговоры о предоставлении статуса кандидата. Она получила статус кандидата, можно было вести переговоры о вступлении в Европейский Союз. Турция никогда не предлагалась партнерство ради модернизации, восточное партнерство, еще какое-то там и так далее. России предлагалось только это. Европа никогда не видела Россию внутри себя, и вся ее деятельность в отношении России заключалась в том, чтобы как-то умаслить российского руководства, чтобы она в эту дверь сильно не стучалась. И если она не стучится, ну и слава богу. Вот вся стратегия Европы в отношении России за протяжение напряжения последних 30 лет. Она не меняется. Затихнет в Украине, ну, перекрестятся и забудут. Вот и все.
А Украину Европа видит внутри себя сейчас?
Да, безусловно. Я думаю, что сейчас уже процесс выстроен очень четко. Она инкорпорирует Украину после окончания войны в том масштабе, в каком Украина сохранится, без Донбасса, там, без еще большей территории. Но то, что от Украины останется, та территория, на которой Украина свой суверенитет удержит, Европа очень быстро, я думаю, себя включит. Это будет важнейшим моментом для дальнейшей вообще безопасности Украины, потому что это будет и НАТО, и Европейский Союз, и, собственно говоря, восстановление украинской экономики без членства в Европейском Союзе кажется мне невозможным, потому что если этого членства не будет, то в Украину никогда не вернется уехавшие 5 миллионов человек, а это ставит крест на развитие страны, безусловно. В Украину никогда не пойдут европейские капиталы, а это гораздо больше возможностей, чем любые планы Маршалла, чем любые конфискованные российские активы, репарации мифические и так далее. То есть Украина может существовать только в рамках Европейского Союза. В Европе это уже понимают. И в данном случае они, на мой взгляд, разумно оценивают свою, скажем так, ну, обязанность, да, миссию Украину корпорировать. Это, на мой взгляд, не вызывает сомнений. Может быть, не быстро, но этот путь неизбежен.
А вот вы сказали, в тех размерах, в которых Украина сохранится. Но президент Зеленский ставит задачу границы 91 года. И как бы, как это согласовать с задачей, которую ставит Зеленский?
Господин Зеленский не вечен. Войны заканчивают не те, кто их начал.
Но он не начинал войну.
Ну, не те, при ком она начиналась.
Не те, при ком она начиналась. Да, это существенная в данном случае поправка. И, наверное, последний вопрос. Нет, предпоследний вопрос, потому что на самом деле у нас кончается время, а просто невозможно некоторые вопросы не задать. А почему так боится американский эстаблишмент прихода Трампа? И насколько эта боязнь, с вашей точки зрения, обоснована?
Ну, смотрите, я, опять, в отличие от России, понятие «эстеблишмент» в Америке, оно не такое единое, потому что в России же у нас все единое, да, если ты элита, да, то ты должен быть генералом, миллионером, профессором, так сказать, и депутатом одновременно, тогда ты элита, да, «эстеблишмент», а все остальное это так, какое-то фуфло. Вот, в Америке такого, естественно, нет. В Америке есть очень разнообразные элиты. Есть политическая элита, она тоже разделена на демократическую и республиканскую партию. Есть бизнес, который тоже меняет свои позиции. Вот, например, буквально вчера господин Маск заявил, что победа демократов будет катастрофой к концу Америки. Хотя до этого всегда за них голосовал и поддерживал. Есть интеллектуальные элиты, которые тоже колеблются и так далее. То есть, на самом деле, я бы не сказал, что американский истеблишмент очень боится прихода Трампа. Есть, я не помню, кто из великих английских поэтов, типа Бернса, у него было замечательное выражение о том, что если бы вы лежите на лугу и закрытыми глазами, на лугу, где пасется стадо прекрасных шотландских коров, то если у вас глаза закрыты, то вы останетесь при мнении, что на этом лугу существуют только мотыльки и кузнечики, потому что они чирикают, пищат, строчат и так далее, а коровы молча жуют. Вот то же самое здесь. Мы считаем, что Трампа боятся все просто потому, что эти все очень громко чирикают. Те, кто его не боится, молчат. И впечатление это может быть обманчиво. Я не думаю, что Трамп сделал очень много ошибок в своем первом сроке. Я опасаюсь того, что он может сделать больше во втором, потому что у него существует огромная обида и ненависть, и желание сводить счеты с теми, кто не поддержал его, или кто-то каким-то образом показал свою нелояльность в период его ухода. Это очень большой негативный момент. Но то, что Трамп разрушит американскую демократию, американский правовой порядок, подорвет американское влияние в мире. У меня нет таких опасений.
У меня скорее есть другие опасения, что те методы, которые применялись для противодействия Трампу, особенно вот как раз все это русское досье, золотой дождь и прочая фигня, что они подорвали, ну, насколько возможно, американскую демократию подорвать, она, слава богу, очень устойчивая много лет ее жизни, но во всяком случае они больше точно нанесли вреда, чем Трамп.
Слушайте, мне сложно об этом судить. Я еще раз повторю. Мне кажется, что мы не должны обсуждать тот выбор, который сделает американский народ. Это его выбор. Опять-таки, вмешательство в эти выборы со стороны или каких-то русских структур, со стороны там, украинских структур, которые тоже, в общем, имели какие-то отношения к выборам 2016 года. Вообще, в целом, я считаю, что надо дать американцам сделать тот выбор, который они способны сделать. Это великая нация, которая не слишком ошибалась в своем выборе на протяжении 250-летней истории. Пусть сделают еще раз. Если он будет неправильно, они его исправят. Это их дело. Здесь нужно не просто не бояться или радоваться, а нужно адаптироваться к тому, что произойдет, и делать соответствующие выводы из того, что случилось, а не из того, что может произойти.
И, собственно говоря, о выборах, и как раз переходя к России, это мой последний вопрос, и я думаю, что это такой крученый шар. Вот вы только что говорили о том, что на самом деле огромное количество экономически активных людей в России, что они понимают, что для их кошелька, для их устойчивости жизненного положения, несмотря на то, что всю эту стабильность только что сейчас обсмеяли и с мобилизацией, и с терактом в Крокусе, вот нифига себе стабильность. Тем не менее, на самом деле, если по гамбургскому счету, это действительно стабильность, это заработок, это возможность зарабатывать, но даже несмотря на то, что приходится договариваться с ментами, с санинспекцией и так далее, и так далее. И, соответственно, у меня вот такой страшный вопрос. Представим себе, Путин рано или поздно, как Франко, отправляется в мир иной. Вот эти люди, которые являются экономически активным классом и российской элитой, они после этого хотят демократических выборов или они после этого хотят, грубо говоря, условного Мишустина, условного Собянина? И что лучше для России?
Смотрите, мы не знаем, что такое условный Мишустин и условный Собянин. Я полагаю, что в случае, если Владимир Владимирович отправится в мир иной, а стартовым его площадкой для этого путешествия будет исключительно президентский пост и никакого иного, то возникнет ситуация, связанная со сменой первой фигуры. На этом этапе смены, я думаю, что никаких демократических выборов не случится. То есть они могут быть сымитированы, как и были имитированы эти выборы, но переход от господина Путина к первому постпутинскому руководителю будет вполне внутриэлитной комбинацией. А вот дальше уже начнется огромное количество вариантов, потому что стабильность – это важная вещь. Но, конечно, все понимают, как вы сами сказали, что она не абсолютна. А с другой стороны, все понимают, что стабильность осуществляется конкретно Владимиром Владимировичем Путиным, а не президентом Российской Федерации. Это две разных вещи. Если на его месте окажется условный Мишустин, условный Собянин, то, во-первых, я абсолютно убежден в том, что эти условные люди будут наверняка более разумны с точки зрения геополитики и каким-то образом начнут откручивать обратно. С другой стороны, вот дальше станет самый важный вопрос. Такая аккуратная прозападная позиция с какими-то реверансами в адрес того, что было, смотри, условно, Горбачев, или позиция уничтожения того, что было, смотри, Ельцин. Вот этот выбор будет более сложным на сегодняшний день, потому что явно, так сказать, желание порушить все, что было сделано при Путине, оно у россиян не доминирует. Да, никто, наверное, большинство за то, чтобы примириться с Западом, чтобы закончить войну. Я вполне убежден, что сторонники войны – это меньшинство. За то, чтобы сделать больше свободы, урезать власть ментов ФСБ, это явно то, на чем россияне сойдутся. Но вот о том, нужно ли нам снова там, свобода прессы образца начала 2000-х, нужны ли нам выборы образца середины 90-х, региональные особенно и так далее, это вопрос более сложный. То есть плюс к этому надо понимать, что экономика, ее институциональная структура, она сильно отличается от 90-х годов. Вот, например, допустим, когда Путин сейчас решил повысить налоги, то тут же проскочили некоторые комментарии, но они просто, знаете, вот как мотыльки однодневки, появились и исчезли. Начали говорить, ой, нет, если будут налоги выше, все пойдут раздавать зарплату в конвертах, и тут же все заткнулись. Потому что понятно, что в нынешней России конверты, зарплату в конвертах уже не раздать. Так легко, как было в 90-х. От налогов так легко не уйти. Вот. Есть легальный вариант, допустим, да, регистрироваться самозанятым. Но вот обогнуть эту систему, это уже, извините, не получится. То есть за эти годы было сделано очень много хорошего и плохого, но такого, что нельзя демонтировать немедленно. Поэтому мне кажется, что изменения этого режима будут, в общем-то, постепенными. Но при этом, на этом я закончил всю тему, что ожидать его ужесточения, как многие ждут, вообще невозможно. То есть...
Сейчас или после Путина? После Путина. После Путина.
Угу. То есть хуже, чем при Путине будет. Кто угодно лучше Путина. Это вот глубочайшее мое убеждение. Все говорят, о, это такой же, как Путин, еще хуже, еще воровать. И нет. Хуже Путина не может быть ничего. То, вот смотрите, а чем отличается Путин от Гитлера? Я написал одну статью в «Инсайдере». Может, видели, если нет, я пришлю. Значит, почему Запад, так сказать, вот почему Запад не остановился в противостоянии Гитлера в Польше, а остановился в противостоянии Путина в Украине? На мой взгляд, ответ такой. Дело в том, что и Ленин, и Путин, точнее, и Ленин, и Гитлер, и Муссолини, и многие другие диктаторы, они были очень определенны в своих желаниях. То есть Гитлер пришел к власти, когда «Майн кампф» была написана уже 15 лет как. Ленин пришел к власти, когда все знали, так сказать, с какой программой он идет, диктатуру пролетариата и прочее, прочее. Программа фашистов в Италии тоже была вполне ясна. А вот Путин пришел к власти, когда никакой программы не было. И, собственно говоря, тот факт, что Путин медленно эволюционировал от мысли о том, что европейская интеграция – это наша надежда, и товарищ Буш, наш великий друг, борьбе с террором до нынешнего состояния, на протяжении 25 лет. Вот этот процесс, он, знаете, парализовывал любые когнитивные способности европейцев. Потому что, ну как же, он же не фашист. Он же никогда не говорил ничего подобного, что говорил Гитлер. Не говорил, но делал. И не в первый год, а в 15-й. А до этого он постоянно лавировал и так и сяк. И находил какие-то, так сказать, моменты сходства с Западом. И пытался, так сказать, выстраивать какие-то коалиции. Еще недавно он дружил с Германией и Францией против США в Ираке. Да? Буквально совсем недавно, 20 лет назад. То есть вот эта медленная эволюция, как, да, как говорят, варим лягушку на медленном огне, она парализовывала западное понимание происходящего очень существенно. Вот. Как бы у них, понимаете, у них сейчас, вот, и почему сейчас у них нет как бы на это реакции? Потому что они фактически всегда ему потворствовали. Вот даже чем Берлин на воде, это я еще в 22-м году писал и у нас, и в Штатах, и в Чехословакии, в Чехии. Когда Чемберлен и Деваде приехали в Мюнхен, ну, собственно говоря, они были в совсем другой ситуации, я их не оправдываю, да, но они были в совсем другой ситуации по сравнению с тем, что имеет западный мир с Путиным сейчас. Потому что Гитлер был законно избранным канцлером Германии. Да, у него были там проблемы, связанные, так сказать, с преследованием коммунистов, разгоном парламента, там, антиеврейскими законами, но окей, ладно. В данном случае они приехали обсуждать Чехословакию. Кто, собственно, создал, да, это уродливое образование, его создали товарищи на Версальской конференции. Был ли Гитлер на Версальской конференции? Нет. Согласовывали с Германией ее границы в это время? Нет. И просто вызвали их, как подпишите тут, тут и тут. И немцы подписали. Получилось Чехословакия, там, по Северскому, Сен-Жерменскому договору, да? Окей, супер. Теперь Гитлер говорит, отдайте нам кусочек этой страны, и мы успокоимся, потому что там живут, извините, наши немцы. Да, и это ведь действительно... был очень серьезный просчет Версаля, который отдал под суверенитет Чехословакии усилиями Масарика, да, немецкие районы. Окей, подпишите, мы договоримся.
Так и кончилось-то выселением судетских немцев, между прочим, национал-социалистической партии Чехословакии.
Да, кончилось это не скоро. Да, пока, да, 45-м. Но в 38-м Гитлер был законом избранным канцлером. Он не был подписантом соглашения по Чехословакии, которое он просил изменить. Да? И он утверждал, что все будет хорошо и чисто, и спокойно. И причин не верить ему фундаментальных не было. Путин, в отличие от Гитлера сегодня, в разы хуже. Потому что он сам подписал договор с Украиной лично о границе. Он сам внес его в Государственную Думу. Он его ратифицировал. И подписал как закон. И он же его нарушил. Крыму, как минимум. Потом он сам признал, что он двинул войска в Донбасс. Он пролоббировал Минские соглашения, которые он потом не выполнил. И дальше фактически ни одна договоренность с Путиным по Украине никогда не была выполнена. И сейчас, когда обсуждается
вопрос... Минские соглашения отказалась выполнять Украина, и тоже у нее были очень важные резоны.
Ну, у нее были важные резоны, я согласен, да, я согласен. Вот, но так или иначе, в конечном счете, даже если Минские соглашения приняли как данность, то не было со стороны Украины таких нарушений, из-за которых Путин должен был начинать войну. Да, он никогда не говорил, что Украина не может идти в Европейский Союз. Даже после Минских соглашений никакого запрета никто не подписывал со стороны между Украиной и Путиным, что она не может идти. Она могла туда идти. Что Украина не может быть членом НАТО, тоже Россия не ставила такого условия. Никогда. Потом эти условия вдруг появились. То есть, по сути, Путин не договороспособен. Это фундаментальный момент. То есть, договариваться с ним контрпродуктивно. Более того, тот, кто начинает с ним переговоры на украинскую тему, просто называется, так сказать, аннигилирует сам себя. Вот, то есть, вот я не помню, кто, по-моему, там Болеслав Прус или кто-то где-то в одном из романов почему-то написал, сам себя унижает тот, кто разговаривает с пьяным. Вот это то же самое. Сам себя унижает тот, кто договаривается с лжецом. Невозможно. Разговор с Путиным невозможен. В отношении Зеленского абсолютно прав. Можно обсуждать вопросы перемирия, заморозки конфликтов, но не через переговоры. То есть вот, на мой взгляд, чтобы на месте Трампа, например, я бы сделал, да? Я бы сделал следующее. Я бы сказал, Вова, вот ты стоишь на таком-то рубеже. Вот я разберусь с Киевом, это моя проблема, что они перестанут стрелять по твоим войскам, которые стоят на этом рубеже. Но если ты выстрелишь из этой линии фронта, то следующий удар будет по Ростову, так что там не соберешь головешек. Вот остановился и замер.
Но он вроде говорю, что-то такое и собирался делать. Во всяком случае, единственный раз, когда он на эту тему сказал.
Никаких договоренностей, никаких тебе новых линий границ, ни легализации твоих завоеваний, ничего. Просто встал и остановился.
Южная и Северная Корея. Заморозили.
Заморозили. Вот. А что дальше? Я не предполагаю, что в России можно передавать власть по наследству, как Северной Корее. Вот. Другая все-таки немножко страна. А дальше ждем. Остановились и ждем. Ситуация... Украина должна принять конституцию, в которой эти территории объявляются украинскими, так же, как конституция ФРГ 49-го года. И в случае, если они попросят о возвращении, мы их примем. Все. И успокоились, проехали. Вот. А дальше уже ФРГ и ГДР. Одна часть в Европе, в НАТО, с соответствующими гарантиями, свободой, благосостоянием. И другая часть под контролем ФСБ, где режут уши. Потом Путин умирает. Куда пойдет эта часть? Ну, вопрос риторический. Подождите. Ну, какой сейчас вариант? Другого варианта нет, на мой взгляд. Но договариваться с Путиным о чем-либо, это просто невозможно.
Владислав Иноземцев, Юлия Латынина, Владислав Леонидович, спасибо вам гигантское. Как всегда, это было замечательно.
Спасибо вам, очень приятно. Спасибо.
Не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылкой на это видео и ставить лайки. Не забывайте приходить к нам завтра.